Львы, грифоны и сфинксы там и здесь оберегают сокровища или дремлют. Скачет шестерка победы над лукавую аркою Росси. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся быки. Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить, ни кондитерского небоскреба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова. Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив все влияние, не получит участка под застройку ближе Черной речки или Охты. Чуждое нам и наше самое славное великолепие. Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам. Но, стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы, желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые. Страшно подумать, так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен. Все это тоже забудется начисто. Все это тоже даст такую законченную, вечную красоту. Шарик. Во дворе у нас один мальчик держит песика, Шарика, на цепи. Кутенком его посадил с детства. Понес я ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие. А тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, как заяц, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол, и морда в снегу. Подбежал ко мне лохматый, меня опрыгал, кости понюхал и прочь опять брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей, дайте только свободу. Способ двигаться. Что был конь, играющий выгнутую спиной, рубящий копытами, с разметанной гривой, с разумным горячим глазом? Что был верблюд, двугорбый лебедь, медлительный мудрец, с усмешкой познания на круглых губах? Что был даже черноморденький ишачок с его терпеливой твердостью, живыми ласковыми ушами? А мы избрали вот это безобразнейшее из творений земли на резиновых быстрых лапах, с мертвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным ящиком. Оно не проржет о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюет, плюет фиолетовым вонючим дымом. Что ж, каковы мы, таков и наш способ двигаться. Старое ведро. Ох, да и тоскливо же бывшему фронтовику бродить по Картунскому бору. Какая-то земля здесь такая, что 18-й год сохраняются, лишь чуть обвалились, не то что полосы траншей, не то что огневые позиции пушек, но отдельная стрелковая ячейка маленькая, где неведомый Иван хоронил свое большое тело в измызганной короткой шинельке. Бревна с блиндажных перекрытий за эти годы, конечно, растащили, а ямы остались ясные. Хоть в этом самом бору я не воевал, а рядом, в таком же. Хожу от блиндажа к блиндажу, соображаю, где что могло быть. И вдруг у одного блиндажа у выхода наталкиваюсь на старое, 18 лет лежалое, да и до тех 18 уже отслужившее ведро. Оно уж тогда было худое, в первую военную зиму. Может, из деревни сгоревший подхватил его сообразительный солдатик. До стенки ко дну еще на конус смял и приладил его переходом от жестяной печки в трубу. Вот в этом самом блиндаже, в ту тревожную зиму, дней 90, а может 150, когда фронт тут остановился, гнало худое ведро через себя дым. Оно накалялось шибко, от него руки грели, от него прикуривать можно было, и хлеб близ него подрумянивали. Сколько дыму через себя ведро пропустило, столько и мыслей невысказанных, писем ненаписанных от людей, уже, может быть, покойных давно. А потом как-нибудь утром при веселом солнышке боевой порядок меняли, блиндаж бросали, командир торопил свою команду «ну-ну», ординарец печку порушил, втиснул ее всю на машину и колено все, а худому ведру места не нашлось. — Брось ты его, заразу! — старшина крикнул. — Там другое найдешь. Ехать было далеко, да и дело уж к весне поворачивало. Постоял ординарец с худым ведром, вздохнул и опустил его у входа. И все засмеялись. С тех пор и бревна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик. А худое верное ведро так и осталось у своего блиндажа. Стою над ним, нахлынуло. Ребята чистые, друзья фронтовые. Чем были живы мы и на что надеялись? И самая дружба наша бескорыстная прошло все дымом. И никогда уже больше не служить этому ржавому, забытому. На родине Есенина. Четыре деревни, одна за другой, однообразно вытянуты вдоль улицы. Пыль. Садов нет. Нет близко и леса. Хилые палисаднички. Кое-где грубо яркие цветные наличники. Свинья, зачуханная посреди улицы, чешется о водопроводную колонку. Мерная вереница гусей разом обертывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлет ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму. На хилый курятник похожа и магазинная будка села Константиново. Селедка. Всех сортов водка. Конфеты-подушечки слипшиеся, каких уже 15 лет нигде не едят. Черных буханок булыги увесистей вдвое, чем в городе. Не ножу, а топору подстать. В избе Есениных убогие перегородки, не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнаты не назовешь ни одну. В огороде слепой сарайчик, да банька стояла прежде. Сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами обыкновенные польцы. Я иду по деревне этой, каких много и много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, и волнуюсь. Небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на Окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь. Неужели об этой далекой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать: на бору со звонами плачут глухари? и об этих луговых петлях спокойной Оки скирды солнца в водах лунных. Какой же слиток таланта метнул творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского дрочливого парня, чтобы тот потрясенный нашел столькое для красоты у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, красоты, которую тысячи лет топчут и не замечают. Колхозный рюкзак. Когда вас в пригородном автобусе больно давит в грудь или в бок, его твердым углом вы не бронитесь, а посмотрите хорошо на него. Этот лубяной плетеный короб на широком брезентовом разлохмаченном ремне. В город возят в нем молоко, творог, помидоры за себя и за двух соседок, из города 100 батонов на 3 семьи. Он емок, прочен и дешев, этот бабий рюкзак. С ним не сравняются его разноцветные спортивные братья с карманчиками и блестящими пряжками. Он держит столько тяжести, что даже через телогрейку не выносит его ремня навычное крестьянское плечо. Потому и взяли бабы такую моду. Плетенку вскидывают на середину спины, а ремень нахомучивают себе через голову. Тогда равномерно раскладывается тяжесть по двум плечам и груди. Братья по перу, я не говорю, примерьте такую корзиночку на спину, но если вас толкнули, езжайте в такси. Костер и муравьи. Я бросил в костер гнилое бревнышко. Не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно. Вывалили муравьи и в отчаянии забегали, забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спаслись, бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине. И были многие такие, кто опять взбегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там. «А мы-то не умрем!» А больше всего мы стали бояться мертвых и смерти. Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить. Что говорить о ней, о смерти, мы не знаем. Даже стыдным считается называть кладбище как серьезное что-то. На работе не скажешь, на воскресник я не могу, мне, мол, моих надо навестить на кладбище. Разве это дело — навещать тех, кто есть, не просит? Перевести покойника из города в город — блажь какая! Никто под это вагона не даст. И по городу их теперь с оркестром не носят, а быстро прокатывают на грузовике. Когда-то на кладбищах наших по воскресеньям ходили между могил, пели светло и кадили душистым ладаном. Становилось на сердце примиренно. Рубец неизбежной смерти не сдавливал его больно. Покойники словно чуть улыбались нам из-под зеленых холмиков. Ничего, ничего. А сейчас, если кладбище держится, то вывеска «Владельцы могил» во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор. Но чаще закатывают их, равняют бульдозерами под стадионы, под парки культуры. А еще есть такие, кто умер за Отечество. Ну, как тебе или мне еще придется. Этим церковь наша отводила прежде день поминовения воинов на поле брани убиенных. Англия их понимает в день маков. Все народы отводят день такой думать о тех, кто погиб за нас. А за нас-то, за нас больше всего погибло, но дня такого у нас нет. Если на всех погибших оглядываться, кто кирпичи будет класть? В трех войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов. Пропадите, постылые, под деревянной крашеной тумбой, не мешайте нам жить. Мы-то ведь никогда не умрем. Приступая ко дню. На восходе солнца выбежало 30 молодых на поляну, расставились в разнарядку все лицом к солнцу и стали нагибаться, приседать, кланяться, ложиться ниц, простирать руки, воздевать руки, запрокидываться с колен, и так четверть часа. Издали можно было представить, что они молятся. Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит терпеливо и внимательно телу своему. Но оскорблены были бы, если бы так служил он своему духу. Нет, это не молитва, это зарядка. Путешествуя вдоль Оки. Пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он в церквах.